Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Михаил Пипков, в авторской программе «Тройной одеколон». Сегодня студию со мной делит менеджер Ruboradio, человек, благодаря которому каждый понедельник я выхожу в эфир. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
У нас, как у нормальной зенитовской команды, Пахтакор, извините, Андрей, матч состоится в любую погоду.
Конечно.
И мы будем продолжать чтение глав книги «Сандалии Гермеса». И мы переходим к части номер два. Мы уже прочитали первую часть. Часть номер два. Вы берете American Express. Часть вторая, глава первая. Толстяк должен был мне десятку. Что? Кому помочь? Грузный лысеющий мужчина вышел навстречу Бубе. Как же, вот у вас табличка висит. Help wanted. Так как насчет хелпа? Поверх узких очков в тонко позолоченной оправе толстяк молча внутри разглядывал пришельца. На широком лбу хозяина выступили сначала два красных пятна, а затем маленькие капельки пота. Не будучи выгнанным в первую секунду, Буба уже начал надеяться на благоприятный исход интервью и огляделся. В маленьком чистом помещении висели на стенах чертежи, разрезанных вдоль и поперек, каких-то электрических машин. «Трехфазный ток?» — Буба прервал затянувшуюся паузу. «Слушай, а ты можешь?» — толстяк потер пухлой ладонью мясистый нос и перешел на шепот. «Сделать мне одолжение». «Конечно!» — Буба вытянулся всем телом, как борзая учуявшая зайца. «Слышь, надо бы что-то отвезти одной сумасшедшей на Гроув-стрит, дом 27». Хозяин выставил на прилавок две картонные коробки. «Ты я мигом!» — Буба схватил товар. «Стоп! Положишь под дверью, позвони и уходи. Когда вернешься, я дам тебе десятку». «Ну, с Богом!» Прижимая к груди коробки, Буба вышел на улицу. Перспектива заработать $10 согревала его окоченевшее сердце. Дело оставалось за малым — найти злополучную Гроув-стрит. Проявив смекалку, наш герой решил, не привлекая внимания случайных прохожих, отправиться прямо на почту. Пройдя 20 минут бодрым гимнастическим шагом на северо-восток, он увидел бензоколонку «Мобил». И невинный вопрос, как пройти на почту, вызвал на бензоколонке переполох. Бубу посылали во все стороны. Кто-то кричал, что за те налоги, что дерут жители, почта в городке Уэлсли никудышная. Хозяин заправочной станции предложил Бубе купить за $2 карту городка. Буба замялся. Посетители с жаром бросились защищать беднягу от произвола. «Да ему только разок посмотреть! Зачем ему целая карта? Вы бы лучше в туалете рулон бумаги повесили!» Наконец принесли атлас, и группа энтузиастов принялась искать правильную страницу. Доброжелательность американцев не знала границ. Буба пытался найти необходимую Гроув-стрит, но его отпихивали в сторону. Спор, как лучше дойти до почты, становился неуправляемым. Вдруг кто-то заметил. «А почта уже закрыта!» Напряжение мигом спало, заправочная станция опустела, атлас исчез. Буба занервничал. Непонятный груз сжег ему руки. «Что это у тебя?» — услышал он резкий, нетерпящий возражения голос. Он повернулся. Перед ним стоял полицейский. В его жестких усках застряли крошки от доната. В руке дымился стаканчик с кофе. «Да так, ничего не знаю». «Это твое? Ты себе купил?» Румяный жандарм наступал на побледневшего Бубу. «Не, не мое. Это мне поручили отнести на Гроув-стрит, дом 27, положить под дверь и уйти». Захлебываясь от волнения, он сдавал всех. «О, так там тебя не ждут?» — догадался полицейский. «Слушай, а продай их мне». «А что я им?» — Буба начал заикаться. «А что им? На Гроув-стрит уже ничего не надо. У них там бразилочки пашут. Завтра туда сам отнесешь. На, считай, здесь 50. Тут на пару долларов больше. Это тебе. Я-то цену знаю, что я не белоручка». Сунув Бубе зеленые бумажки, полицейский забрал коробки, допив кофе, удалился к мигавшей обочине машины. С $50 в руках Буба посетили сомнения. Прекрасно помнил дорогу назад толстяку, обещавшему десятку. Однако с невыполненным заданием возвращаться было боязно. Соображав, он не торопясь двинулся, наивно надеясь, что магазин уже будет закрыт, и он Буба вроде как бы уже и не украл. Но не тут-то было. Хозяин нетерпеливо топтался под фонарем у входа. «Где тебя носило?» «Вот, сдачу принес». Буба с неохотой протянул $40. «Ты чего? Она же заплатила!» «Ох, бог мой!» Толстяк по-театральному запрокинул голову. «Ладно, хрен с тобой, вместе поедем. Где машина?» «Я пешком», — Буба скромно потупил взор. «Мальчик, каким пешком? За что ты меня? Что я тебе сделал?» Толстяк сложил кулаки у груди, что-то разглядывал в звездном небе. Буба, получивший светское атеистическое образование, решил все-таки оправдаться. «У меня полицейский забрал коробки. Я слегка перепугался, откуда я знаю, что там. Но я вам про вас и про эту Гроув-стрит ни слова». Стоп! Тебе подошли и попросили продать коробки? Хозяин перестал пялиться в фонарь и, надев очки, опять внимательно поглядел Бубу. Ну да, иду, никого не трогаю. Вдруг полиция? Кто? Зачем? Куда? А мне пока грин-карту не дадут, с полицией никак нельзя. Это знак. Толстяк с умилением потер ладонями. И живешь ты тут недалеко? Во Фремингеме, у станции. Если честно, мне здесь, в Уэлсли, как-то больше нравится. И парк с озером, и люди живут отзывчивые. Может, знаете, кто сдает по государственным ваучерам? Жалко, паренек, что ты не местный. Толстый оказался еще глухим и недогадливым. Так я ж сюда с радостью переберусь, если кто сдаст по ваучерам. Слушай внимательно. Хозяин был похож на Моисея, только что видевшего горевший куст. Во Фремингеме есть наша точка. Как раз рядом со станцией. Небольшой магазинчик. Это где чеки кэшет или у здания у армии спасения? Странный ориентир у вас, молодой человек. Это рядом с таунхоллом, на улице Конкорд. Понял. А что передать? Спросишь Марка. Скажешь, что Джо послал. Не бойся, у тебя получится. И забрав $40, толстяк скрылся. Буба остался один. Ему было радостно, что в него поверил такой серьезный человек, как Джо, чей товар берут даже полицейские. На следующее утро он стоял перед массивным неоклассическим зданием Фремингемского таунхолла и в некоторой растерянности соображал, в какой же из окружавших городскую площадь многочисленных магазинчиков ему следует обратиться. В студии восточных единоборств Марка не оказалось. В электроварах радио «Шаг», где Буба с удовольствием бросил бы якорь, работал некий Марк, но он не знал Джо из Уэлсли. В «Жемчужину Бомбея» Буба зашел и, задержав дыхание, быстро вышел. Зато в магазинчике готового платья «Ипанема» он проторчал целых полчаса. Там шла инвентаризация, и три смуглые продавщицы, врубив на полный магнитофон, по очереди мерили юбки, джинсы, блузки. Перекрикивая самбу, Буба поинтересовался, есть ли в продаже желтая футболка с надписью «Зика», и, удовлетворившись отрицательным ответом, тихо отошел в сторону. Дело близилось к полудню, и голод требовал потратить заработанную вчера десятку. Миновав пару бестолковых с его точки зрения бизнесов, Буба зашел в сосисочную. В кипящем масле шипели куриные крылышки. На стене за кассой висела закопченная карта Египта времен войны судного дня и портрет старца в черной рясе. За столиком сидел одинокий посетитель, джентльмен лет 30 в белой рубашке с васильковым галстуком и в красной шерстяной жилетке. На его мизинце сверкал массивный золотой перстень. Джентльмен был занят чтением состава ингредиентов на бутылке с холодным чаем «Аризона». «Вы можете проверить, что здесь 9% карбогидратов, и они называют это диетическим напитком?» «Марк, крылышки готовы». «Вас зовут Марк?» — Буба рванулся к джентльмену. «Вы не знаете Джо из Уэлсли?» Он просил передать. «О, джентльмен пристал. «Толстяк должен был мне десятку». Каленая ладонь с перстнем застыла у Бубиного носа. Давайте сделаем музыкальную паузу. Мне надо бы читать главу вторую, но у меня что-то надо не в то горло попало.
Хорошо.
Кто у нас там сегодня в гостях?
У нас сегодня в гостях некто Дима Билан с композицией.
Ой, какое счастье! Опять 30.
Мои цветные сны. Да, ну, да, давайте. Да. Именно так.
Этот мальчик с
гульфиком. Лови мои цветные сны. Играй со мною так, лезвием внутри. Все, что нами прожито, в памяти сотри. Ты мое, но прошлое, то, что есть, бери. Ну а мне оставь себя, лети. Лови мои цветные сны. Они полны тобой, ты меня прости. Лететь на крыльях у любви. Устали мы. Лови мои цветные сны. Они полны тобой, ты меня прости. Лететь на крыльях у любви. Устали мы. Трогает, не трогает, ты сама реши. То, что ложью сломлено, не исправишь ты. Я купаюсь в небесах и лечу, смотри. Так пытаюсь сердцем жить, а ты. Лови мои цветные сны. Они полны тобой, ты меня прости. Лететь на крыльях у любви. Устали мы. Лови мои цветные сны. Они полны тобой, ты меня прости. Лететь на крыльях у любви. Устали мы. Лови мои цветные. Лови мои цветные сны, они полны тобой, ты меня прости. Лететь на крыльях у любви устали мы. Лови мои цветные сны, они полны тобой, ты меня прости. Лететь на крыльях у любви устали мы. Лови мои цветные сны.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы не отключились от нас в эту непредвиденную паузу. Чудная композиция Димы Билан. Эх, вчера жалко не слышал ее, когда откапывал свой маленький автомобильчик. Андрей, у вас была какая-то новость сообщить нам?
Дело в том, что, дорогие друзья, так уж случилось. Погодные условия не позволили провести замечательный концерт в прошлую пятницу под лозунгом TRL Live. Замечательный концерт двух бостонских групп «Вспышка» и «Мотороллер». Так вот, он таки состоится только уже 15 февраля в эту грядущую пятницу. Ура. Я все.
А, ну, слава богу, слушайте. Ну, так вот, у вас будет возможность оседлать маленькую «Веспу». Или был, в Советском Союзе был какой-то «Десна», по-моему, был «Мотороллер» маленький. У вас нет?
У меня не было «Мотороллера».
У вас не было «Мотороллера». Никогда. Просто. Андрей, спасибо
Стелла
большое.
Стелла была, я помню.
Стелла – это звезда в переводе с итальянского. Ну, ничего, я просто Стелла, у меня была девушка знакомая Стелла. Итак, господа, глава номер вторая. Неужели на этом можно заработать на Мерседес? Требование вернуть $10 застало Бубу врасплох. Это чем-то напоминало ему раскулачивание. Ведь целый вечер пахал, ноги истоптал об улицу Уэлсли. Заработал. А теперь отдай первому встречному. Хотя, конечно, Марк не выглядел похожим на час встречающихся в районе железнодорожной станции Фримингема бездомных пешеходов в лохмотьях. Ясный взгляд, короткая аккуратная прическа с пробором, белая рубашка, галстук, красная жилетка. Смело улыбающийся экспроприатор был похож на бездельника с наследством, сошедшего с рекламного буклета рубашечного магазина «Братья Брукс». Буба прекрасно знал, где находится аккуратно свернутая зеленая бумажка с портретом Александра Гамильтона, скромного банковского казначея, подарившего в 1791 году Америке доллар. Почему-то упорно хлопал себя по всем карманам. Мысленно он уже сдался. Может, это так надо? Однако, когда он протягивал злополучную ассигнацию, с его губ сорвалось. Странно, но Джо мне не поручал передавать эти деньги вам. Марк забрал купюру, но не торопился прятать ее в кошелек. Потерев ее в пальцах, он серьезно посмотрел Бубе в глаза. Если тебе жалко, ты можешь забрать деньги. Бубе действительно было жалко, но вдруг проснулось нечто, затуманившее глаза и заставившее пылать щеки. Это нечто было легендарной гордостью русских и заставило Бубу потерять рассудок, начав безответственно лгать. «Да не жалко мне десятку, ты чего жалеть-то?» Марк улыбнулся. «Пожалуйста, забери назад, тебе нужны деньги, ведь правда?» «Да не нужны мне деньги!» Так нагло Буба давно не врал. «Ну что ж, раз тебе не нужны, так и мне не нужны». Марк выудил из кармана наглаженных брюк блестящую зажигалку, и через мгновение лицо Гамильтона съежилось в языках желтого пламени. Буба не верил своим глазам. На уроках истории его учили, что керенками разжигали буржуйки замерзшего Петрограда. Но недавно, когда министр финансов Павлов объявил в пятницу трехдневный обмен 50 и 100 рублевок, некоторые из Бубиных знакомых остались слишком в хрустящей макулатуре и со вторника занялись обклеем ее кладовок и дачных кухонь. Жечь изображение Ильича никто не собирался. Марк весело смотрел, как в тарелке дымилась кучка пепла. «С такими, как ты, у нас никогда не будет инфляции. Хочешь крылышки?» — обратился он к потерявшему дар речи голодному, но гордому русскому. «Ты ведь не прочь перекусить?» Зажаренные в масле кусочки цыплят источали гастрономический аромат, приглашавший прожить недолгую, но полную удовольствие жизнь. Лишившись только что 10 конкретных долларов, Буба лишился и абстрактной гордости. «Хочу!» — его крепкие зубы впились в темно-коричневое мясо. Минуты три было тихо. Буба жевал и считал, сколько ему нужно съесть крылышек, чтобы отбить утрату. «Молодец, быстро учишься!» Марк с умилением смотрел на кучку обглоданных косточек. «Если предлагают, бери сразу. Второго случая может и не быть». «А, не быть!» — Буба облизывал жирные пальцы. «А попить нету?» «Потом, пошли!» Марк встал из-за стола. Через две двери от закусочной находилась контора, в которой Бубе предстояло проработать несколько лет. Как и в Уэлсли, на стенах помещения висели чертежи электрических машин. В углу стоял стенд с большой цилиндрической то ли канистрой, то ли кастрюлей и длинным, как анаконда, резиновым шлангом. «Вау!» — вежливо сказал Буба и не ошибся. «Да, это наша жемчужина!» — торжественно произнес Марк и подошел к кастрюле. «Перл? Черный перл?» — переспросил Буба. «Да. Центральная пылесосная система «Электролюкс». Шланг 35 футов. 5 лет полной гарантии. 400 эр-ватт». «Как это эр-ватт?» — Буба наморщил лоб. Марк, опершись на прилавок, скептически оглядел с Бубу с ног до головы. «Ты что, русский?» «А даже если русский, ваты — это джоули, поделенные на секунды, то есть ньютоны, помноженные на метры и поделенные на секунды. А эйр — это что, метры кубические?» «Ну, допустим», — лицо Марка сохраняло полное спокойствие. «Так что же это за величина, если кубические метры умножить на линейные метры и еще умножить?»
«Кто это?»
Из подсобного помещения, похожего на слесарную мастерскую, вышел огромный накачанный мужик в синем переднике. Черными прямыми волосами, орлиным профилем, он был похож на индийского вождя Апачи Ульзану или югославского киноактера Гойка Митича. «Майк, этого Бубу подослал Джо, толстяк из Уолзли!» Марк подошел на свой золотой перстень и потер его о жилетку.
«Ты че, самый умный? Слушай, что босс говорит, иначе ничего не продашь».
У Майка был густой трубный бас. «Я инженер-железнодорожник, а что надо продавать?» Буба уже понял, что на это место не для инженерно-технических работников.
«Все.
И пылесосы, и аксессуары, и ремонт». Марк опять подышал на перстень. «А за все комиссионные. 30%. «А сколько стоит вот такой?» Буба аккуратно пнул ногой продолговатый пластиковый бело-голубой предмет на колесиках. Марк вытер руки о передник и забасил.
750. 330 эр-ватт».
Буба молча начал шевелить губами. «Эй, если ты опять про джоули тут начнешь ныть, нам не по пути». «Ой, да что же это, за одну продажу больше $200 дают?» Бубин голос дрожал.
«Да».
«Вау», снова сказал Буба. «Только кто уже покупает эти пылесосы?»
«Все».
«Нет, все покупают эврики, хуверы, грязных дьяволов». Буба недавно посетил универмаг Лечмер и выдавал знания предмета. «Их покупают, чтобы выкинуть, поверь», — опять повел агитацию Марк. «А вот радуга», — не унимался Буба. Он вспомнил черные волосы Фелиши и водяное чудо, увиденное в коридоре джентльменского клуба в Чайна-тауне. «Ну что мне с ним делать?» Марк обратился к своему золотому перстню. «Ему не нужны деньги. Для него поспорить важнее денег. Ну иди, продавай свои эврики, радуги, джоули, помноженные на килограммы». Буба не шевелился и покаянно разглядывал носки своих запылившихся ботинок. «Мне нужны деньги», — выдавил он, наконец, из себя патологический спорщик и несостоявшийся техник-радиолог. «Отлично!» — Марк оживился. «Ты согласен обойти за день 200 домов и опросить каждого, нужен ли им пылесос?»
«Так у всех уже есть пылесосы».
«Не перебивай. А в конце получить $200?» «Ну, конечно, согласен. А когда начать?»
«Завтра. Сегодня поедешь со мной. Увидишь таинство».
Марк вынес из бытовки черный саквояж. «У тебя будет точно такой же. В нем ничего лишнего, чтобы мешало заработать 50 тысяч в год. Кстати, тебе хватит 50 тысяч?» «А год начинается сегодня?» Бедный Буба острил, как умел. «Майк!» Марк постучал перстнем по прилавку. «Выдай нам амбассадор, ультралюкс и пару пачек с пакетами». На прилавке появились две неказистые большие коробки и две коробки поменьше. «О, так вот что я таскал по Уэлзли!» Буба узнал товар, проданный полицейскому. «Неси в машину», — Марк указал Бубе на пылесосы. «А какая ваша машина будет?» «Около магазинчика «Электролюкс». На обочине 126-й дороги рядком стояли «Форд Торус», «Понтиак Бонневиль», «Шевроле Кавалер», шикарный двухдверный «Кадиллак Севилья». «За углом «Мерседес», багажник будет открыт». Марк щелкнул пикалкой на ключе. «Мерседес?» — радостно шептал Буба, таща тяжеленный пылесос. «Неужели там можно заработать на «Мерседес»?» Он уже мысленно рисовал себя на краю базальтового утеса в дорогом прибрежном городке Марблхед. Буба в широкарном костюме опирался на черный капот 600-го Мерса. К нему со всех сторон бежали старушки с кошельками наперевес и обитательницы ближайших вилл. «А мне, миленький, а мне пылесос!» Энтузиазм спал всего через несколько секунд при виде золотисто-бежевого малыша Си-190. «А как я сюда эти коробки-то засуну?» Глава 3. «Фидель, потише!» Багажник рухнул Мерседеса оказался на удивление вместительным и чистым. Из него пахло за границей. Бубе очень захотелось узнать, как выглядит тевтонская аптечка, куда припрятали домкрат и полноценная лизопаска. Как раз за разглядыванием пятого колеса его застал недоуменный возглас. Что ты все разворотил? Вздрогнув, Буба обернулся. Прямо в глаза ему нещадно светило солнце. Прикрывшись ладонью, он сощурился и только когда разглядел спрашивавшего. Это был не Марк. Невысокий юноша худой комплекции с черными блестящими зализанными волосами и густыми бровями был одет в серый двубортный костюм и явно не представлял никакой физической опасности. Буба осмелел. Твоя машина? Марк будет недоволен, что в его багажнике ковырялся русский. Чернявый паренек явно нарывался. Ты кто такой? Буба начал потихоньку двигаться по кругу, стараясь уйти из-под солнца. «Меня зовут Эдгар Кастро. Я скоро буду ассистентом менеджера нашего магазинчика».
«Почему ты?»
Во-первых, Буба бесила высокомерие этого юнца. Во-вторых, ему самому не была чужда идея карьерного роста. Он сделал еще один шажок влево и, описав дугу в 180 градусов, оказался в тени. Теперь уже малец пекся на солнце. По черным волосам скользили блики. «Ну что, познакомились уже, дети мои?» Весело размахивая саквояжем, Марк появился из-за угла. «Вот, копошился в вашем багажнике». Четко отрапортовал Кастро. «Ах, не били тебя, буржуя, в детстве», — подумал Буба, но вслух признался. «Запах какой-то странный шел оттуда. Вот я и... А вдруг там молоко пролилось?» «Ну, и нашел что?» — Марк подергал носом. «Это немцы тефлоном коврики побрызгали. Однако, друзья...» — шеф уселся за руль. «Нас ждут великие дела!» Буба, проявив сноровку, прыгнул в пассажирское сиденье и, тихо радуясь, наблюдал боковым зрением, как скручившийся сзади Эдгар обнимал пылесосы. Итак, первая остановка в Садбери. У женщины по имени Донна Лусиана пылесос выключается каждые 3 минуты и воняет. Она очень довольна и хочет вернуть нам неиспользованные пакеты. Марк бесстрастно вел автомобиль по петлявшему шоссе. Вот уж досада с жалостью к Донне Лусиана, подумал Буба. А пылесос на гарантии? Подал голос умный Эдгар. Нам это не важно. Выходите за мной и никакой глупой инициативы. Садбери оказался не ближним светом. Буба задремал. «О!» — Марк резко повернул направо. Бубина голова чуть не оторвалась, следуя законам физики. Придавленный пылесосами, Эдгар Кастро выкрикнул какую-то тираду. «Фидель, потише!» Мерседес Марка скакал по щебенке частного драйвея. Наконец появился черно-коричневый бревенчатый дом под соснами, конюшня и болотного цвета джип «Ренглер Сахара». Схватив саквояж, Марк решительно двинулся к избе. В его глазах светилась победа. Кнопки звонка видно не было. Из-за двери доносилось тявканье собаки. «Донна Лусиана, hello! Это Электролюкс!» Марк забарабанил железным кольцом. Тявканье превратилось в рычание. «Открыто!» Из глубины зазвенел женский голос. Марк выставил перед собой саквояж и распахнул дверь. Вот что значит опыт. Черный комок, оказавшийся французским бульдогом, с разгона врезался в саквояж и, скуля, убежал обратно. Донна Лусиана оказалась миниатюрной женщиной, ростом 1,50 м, с мальчиковой прической, в джинсах и голубой футболке. Она носилась по дому. Из кухни, из подвала, с антресоли эта дамочка тащила пылесосы разных поколений и аксессуары. Скапливалась солидная куча. Марк терпеливо ждал. Казалось, его совершенно не волновали проблемы клиентки. Ее перегоревшие пылесосы, потрескавшиеся шланги, облысевшие щетки. Наоборот, он с интересом разглядывал масляные картины на стенах, гладил комод с облупившимся лаком, щупал облезлые, сваленные на дощатом полу коврики. Дона появилась с пачкой пакетов. «Можете все это забрать? Классно, что вас трое! Я помогу!» Она схватила 2 древних пылесоса времен, когда пластик был дороже нержавеющей стали. Буба с готовностью тоже взял что-то тяжелое. Эдгар косился на бульдога, боясь пошевелиться. «Донна!» Марк догнал с энтузиазмом шагавшую к Мерседесу женщину. «Дайте напоследок арабского жеребенка покормить!» Женщина остается как вкопанная. «Откуда ты знаешь, что это арабский?» «О, Донна, если бы вы могли себе представить, сколько денег я просадил на Кентаки Дерби за свою короткую жизнь!» Оба засмеялись. Хрупкая Донна пыталась жестикулировать, но пылесос оттягивали ее тонкие руки. До конюшни они так и не дошли. Марк уже интересовался происхождением персидских ковров. Неужели еще при шахе Донна ездила в Тегеран? От ковров перешли к живописи ранних фламандцев, долго хохоча над художественной телешколой Боба Росса. Донна лупила Марка по ногам коричневым стальным пылесосом. Марк уворачивался как мог, но через минуту захромал. И еще минуту спустя Буба услышал фразу. «Донна, а почему вам не попробовать легкосплавную модель с турбоподдувом? Эдгар, неси амбассадор!» Оформление покупки 500-долларового пылесоса тут же на пеньке заняло не более 1/4 часа. Донна хотела еще поговорить с милым и образованным Марком, но тот что-то засобирался, обещал заскочить на недельке, бочком ретировался в свой Мерседес. Донна махала рукой, а на лужалке остались валяться 2 старых пылесоса. Следующая остановка была намечена в Мальборо. Эдгару Кастро на заднем сиденье одной коробкой стало свободнее, и он, развеселившись, что-то восторженно выкрикивал. «Так... Джон Эллиот просит пачку с 24 пакетами. название модели, пылесоса и возраст по телефону назвать отказался. «Окей, мистер Эллиот, посмотрим, кто кого». Марк скомкал записку и нажал на газ. На широком заасфальтированном драйвее трое похожих друг на друга пацанов играли в баскетбол. Комбинации разыгрывались статичные, потому что в таких широких штанах бледнолицые мальчики быстро бегать не умеют. «Эй, парни, маманя дома?» Марк высунулся из окошка. «Не, только батя, мать будет через час!» И пацаны опять застучали мячом. «Я отнесу пакеты?» – вызвался Боба. «Сидеть!» – свирепо рявкнул шеф. Мерседес с визгом развернулся. «Через час так через час, мы люди не гордые, можем и вернуться», – объяснил Марк и себе, и подчиненным. В соседнем Мальборо городке Хадсон мадам Пегги Маккена жаловалась на хриплые шумы в пылесосе после того, как ее муж пропылесосил свой пикап-трак. Перед синим одноэтажным домиком с белыми ставнями стоял черный злополучный грузовичок. «Сидите здесь, я позову». Марк оказался озабоченным. Взяв саквояж, он двинулся к дому, но, сделав несколько шагов, вернулся. Громко вздыхая, он снял красную жилетку, галстук, сунул золотые часы в карман, взлохматил волосы, запихнул карандаш за ухо. Окончательно преобразившись из япи в техника-водопроводчика, он поковылял в док дома. «Эдгар, пересядь за руль!» – уже перед дверью обернувшись, крикнул Марк. Конечно, Эдгар года уговаривать дважды не пришлось. «Это моя следующая машина!» Эдгар с восторгом двигал сиденье и нажимал всевозможные кнопочки. Скоро на пороге появился Марк. За ним высился бритоголовый мужик с рыжими усами буквы «П» в майке футбольной команды «Патриот Новой Англии». «Мистер менеджер, можно вас с пылесосом ультралюкс сюда?» – крикнул Марк. «Конечно!» – засветился Эдгар и толкнул локтем Бубу. «Бери пылесос!» «Когда тебе сказали», – заортачился русский. «Ты что, с менеджером споришь?» Эдгар Кастро гортанно злопотал на языке Франко, Пиночета и Фредерико Гарсия Лорки. Глава 4. Профсоюзный босс и многодетная мать. Мистер Маккенна, усатый громила весом за 200 паундов и ростом за 6 футов, с радостью пригласил гостей в дом. Сразу за дверью Буба невольно нагнул голову. Высота потолков была меньше 2 метров. Голубые с цветочками обои, пережившие позор президента Никсона, были заботливо подклеены по углам желтым, проходящим последнюю стадию полураспада, клеем. Золотистый мохнатый ковер тех же лет сохранил первоначальную роскошь под массивным дубовым креслом. По всей остальной комнате он был равномерного оттенка кофе с молоком, и только перед креслом темнело яркое шоколадное пятно. Из мебели Буба отметил добротный диван с дюжиной подушечек, обитый слегка выгоревшим оранжевым сукном, и кривоногий сервант. В серванте искрились заботливо начищенные спортивные призы, латунные статуэтки боксеров, футболистов и младенцев с битами. На серванте в золотой рамочке красовалась цветная фотография. Композиция снимка напоминала сюжет полотен Васнецова и Верещагина. На траве корчатся дети, а по ним со свирепым лицом, прижимая к груди дыню, скачет усатый переросток. На фотографии чернилами надпись: «Третий тачдаун Пола Маккенна, Биллингхэм, Милфорд. Финал Кубка средних школ, 1981 год». Напротив дивана на стене висел портрет дружного семейства Маккенна. Розовощекий глава семьи с прической на прямой пробор, в белом пиджаке и джинсах. Перед ним в сарафане сидит на стуле смиренная хранительница очага миссис Пегги Маккенна. У нее на коленях белокурая девочка. Еще одна дочка стоит рядом с отцом. У нее обворожительная улыбка, невзирая на только что выпавший передний зуб.
«Ребят, пиво?» Пол внес в руках 4 баночки Бадвайзера.
«А короны нету?» – спросил Эдгар Кастро. «Я вообще не пью», — скромно обронил Буба.
«Че это они тебя не уважают?» — недоуменно спросил хозяин.
Марк тут же метнул в учеников 2 испепеляющие молнии. «Йо, так идти не в профсоюзе, я маца пью!» Марк безбожно коверкал английский язык. Мимолетное замечание о профсоюзе оказалось козырным тузом. Пол Маккенна, пригнувшись, укакал и вернулся в синей бейсболке с вышитой надписью «32-й локальный». В одной руке он сжимал палку с прибитой к ней белой картонкой с красной надписью «32-й локальный на забастовке». Другой у него был фотоальбом.
«Во!
Это мы у котлована на Бигдиге. Это на закладке флит-центра. Это на возведении». Буба заглянул Марку через плечо. На всех фотографиях были засняты пикеты бастующих, баррикады из мусорных баков и удалая фигура Пола Маккенна по центру. В майке с обнаженной грудью, как у Свободы на картине Жана Делакруа. В какую минуту произошла продажа $800 пылесоса «Ультралюкс», Буба так и не понял. Он тихонько шкрябал пальцами по экрану 60-дюймового проекционного телевизора и думал, неужели разбирали крышу, чтобы занести эту дуру, как услышал гул. Истосковавшийся по труду стачечник-профессионал Пол Маккенна с энтузиазмом елозил по ковру моторизованной насадкой с яркой лампочкой. Марк же, слюняве пальцы, разматывал рулончик из зеленых банкнот, которыми Пол расплатился за пылесос. Красное солнце клонилось к отрогам Апалачских гор. Капризное лето 1993 года, казалось, никогда не закончится. Где-то на Среднем Западе разлилась Миссисипи, а в Массачусетсе из-за засухи запретили поливать пожухлую траву. «Ну, вы поняли?» — Мак открыл люк, и сухой воздух ворвался в салон Мерседеса. «Вот жлоб!» Буба слегка покоробил такое лицемерное отношение к клиентам. «Почему, если человек пролетарий?» — подал голос, перебравшийся на заднее сиденье Эдгар. «То сразу жлоб!» «А что, правда, что он делает?» — поинтересовался Буба, все еще потрясенный гигантским телевизором. «Да нифига! Жлоб он, профсоюзник, локальный, тьфун! Жену гоняет, видели, сына он хотел, она ему все девок, 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 а денег-то в семье кот наплакал. Да я вообще не хотел пылесос продавать, бабу пожалел, пусть хоть ей одна радость в жизни достанется». Марк был настолько искренен в своей ненависти, что студенты затихли. Подъезжая к покинутому полтора часа назад дому Элиотов, шеф окончательно успокоился. На его запястье опять появились золотые часы, на виске пробор, а на мизинце массивный перстень. Безукоризненный узел галстука подпирал гладко выбритый подбородок. На драйвее в баскетбол уже никто не играл. Брошенный мяч лежал под щитом. С тех пор, как тройка коммивояжеров побывала здесь первый раз, перед гаражом появился серебристый додж-караван. Один из сыновей Элиотов поливал из лейки клумбу. Видимо, он чем-то провинился, потому что два других отпрыска маячили в освещенном окне кухни. Марк достал из бардачка пузырек с одеколоном и два раза пшикнул, сунул в рот пластик мятной жвачки, похлопал себя по щекам, чтобы вызвать юношеский румянец. «Без моего знака из машины ни шагу». «Шеф, а пакеты?» — крикнул ему вдогонку Буба. Марк приложил указательный палец к губам и скрылся за минивеном. Минут через 15 от сидения в маленьком «Мерседесе» у Бубы заныли коленки. «Пошли, мяч покидаем», — предложил он Эдгару. Тот не ответил. Буба обернулся. Эдгар Кастро, облокотившись о последнюю коробку с пылесосом, крепко спал. Мяч фирмы Spalding с лого NBA оказался с непривычки тяжелым. Буба не хотел, чтобы его заметили, поэтому стучать об асфальт мячом не стал. Не стал он отрабатывать и трехочковые броски. Однако не зря считалось, что советские любители спорта теоретически подготовлены несравненно лучше их коллег с Запада. Если бы Эдгар проснулся, он увидел бы поединок двух суперзвезд – Карима Абдул-Джабара и Денниса Родмана в исполнении простого беженца из России. Согнув левую ногу в коллеге, тот вставал на носок правой и правой же рукой выполнял хуп. Только мяч отрывался от его пальцев, Буба сразу же бежал к кольцу и в прыжке делал подбор. Игра шла с переменным успехом, темп возрос, и Буба начал потеть, как Майкл Джордан. «У нас обширная студенческая программа», — услышал Буба спокойный голос Марка. «Ребята изучают маркетинг, директ продажи. Вот, пожалуйста, один из них, перспективный мальчик из Боснии, бежал с мячиком от пуль сербских сепаратистов».
«Это наш мячик», — заметил один из одаренных юных элиотов.
«А моих оболтусов нельзя на лето пристроить?» — потупив взор, попросила миссис Элиот.
Марк сложил руки на груди и, сделав озабоченное лицо, начал перекатываться с пяток на носок. «Сколько их у вас?»
«Трое. Младшенькому в хай-скул на будущий год, а старшие уже в аптеке работали и газеты разносили».
«Трое — это хорошо», — Мальк покашлял кулак. «Вот только пылесос у меня один. Ну ничего, разберемся». «Эй, баскетболист, неси пылесос в дом!» Вытаскивая пылесос из Мерседеса, Буба разбудил Эдгара.
«А, что, куда?»
Эдгар с просонья забился в судорогах. Похоже, детство, проведенное в Перу, хоть и в богатой семье, давало о себе знать. «Тихо!» — шеф лохам еще один пылесос втюрил.
«У, я с тобой!» — Эдгар пригладил черные волосы.
Внутреннее убранство дома Элиотов радовало глаз достатком и порядком. На холодильнике и газовой плите из нержавеющей стали маячила надпись «Викинг». Повсюду были дубовый паркет и кожаная мебель. Буба с пылесосом ждали в ливинге. Марк с жаром рассказывал о миксе трудового и академического образования, о новациях в Норд-Истерском университете. Буба вставил, что у него на родине тоже был завод в ТУЗ. Никто ничего не понял, но все на него посмотрели с жалостью. Марк раскрыл коробку и вытащил из него Epic 3500, вертикальный двухмоторный пылесос, называемый в народе Upright. «Мадам, перед вами коммерческая модель с центральным мотором в 9 ампер, используемая во всех пятизвездочных отелях США и Канады, модифицированная для домов, где много изящной мебели». Миссис Элиот зарделась. «Обратите внимание на свою старую канистру». Марк потянул за шланг пылесос Элиота, в которому на вид не было и года. «Ну-ка, пробеги быстренько туда-сюда и обратно», — приказал он среднему из элиотов. Тот с радостью схватил пылесос и потрусил по комнате. Канистра скакала по полу, сшибала стулья, билась о ножки стола и в итоге застряла у дверного косяка. «А теперь, пожалуйста, попробуйте этим!» Миссис Элиот с блаженной улыбкой толкала перед собой новенький апрайт. У нее получалось очень ловко лавировать между опрокинутой мебелью.
«А сам!» —
воскликнула многодетная мать.
«Ани, «Можно тебя на пару слов?»
В дверях появился в запотевших очках долговязый мистер Эллиот. В его дрожащих руках был рекламный проспект надувной лодки «Нырок» в пентагоновском исполнении.
Марк вздохнул. Он понял. Бой будет нелегким.
Прервемся на музыкальную паузу.
Да, конечно. У нас...
Да?
Да, у нас на очереди группа «Ночные снайперы» с композицией «Поговори со мной, Ольга».
И Диана Арбенина?
Ну, естественно.
Слава богу. Ну, давайте.
Бежали ноги, дышали часто. В тумане утро, крайне опасном, сбивались ритма, носами в землю, траншеи рыли, рвали следами, петлей неровной, трубой тянулись, водопроводной, бежать устали, нелепо встали и закурили. Поговори со мной, Ольга, о том, как дети растут. Скоро будет зима, а ты останешься тут. И на елках все те же игрушки, что в прошлом году. Со мной Ольга, моя собака по льду скользит, а в Америке розы растут, а в доме твоем соловьи, а в доме твоем соловьи, а в доме твоем соловьи чернозем и полынь. Ногам навстречу неслась свобода, без пассажиров и пешеходов. Росой по рельсам желтела фарой, звенела сталью. Топтали ноги, окурок в почву, и побежали, скользя по кочкам с трамвайной трелью. Встав на колени, единым стали. Поговори со мной, Ольга, о том, как ярче всех стран. Твои джинсы апельсиновые, башен экран, режут толпу и несутся флажком по метро. Поговори со мной, Ольга, кому пойдем на обед? Все врут, я не верю, что тебя уже нет. И можем сорваться в Москву за тюльпанами с клумб.
Реклама на Руборадио.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Дмитрий Фрэнклах – лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио – вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Руборадио.com.
Ален Делон, Ален Делон не пьет одеколон.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Михаил Пивко, и продолжаю читать главы своей книги «Сандалии Гермеса». Глава пятая. «Милый, еще, еще!» Пауза затягивалась. Миссис Эллиот явно не спешила уединиться с мужем. Во-первых, ей было стыдно перед гостями за то, каким тоном ее позвал супруг. А во-вторых, если бабе 45... В груди миссис Эллиот тлел огонек, готовый в любую минуту вспыхнуть всепожирающим пламенем. Сегодня по пути домой она заскочила в салон красоты, чтобы подкрасить корни волос, сделать французский маникюр и попробовать алую губную помаду фирмы Lancôme. Еще час назад вечер обещал быть нескончаемо длинным и нудным. Ее вечно голодные сыновья наверняка уже слопали недельный запас сосисок, чипсов и замороженных куриных котлет. Из маленькой кладовки, примыкавшей к родительской спальне, слышался приглушенный гул телевизора. Там сильная половина семьи Эллиотов, сэр Джон, тайком смотрел пляжный волейбол. Ростом за 7 футов Джон Эллиот когда-то был ударной силой волейбольной команды университета Ратгерс. 20 лет назад на паркетной площадке и закрутился бурный роман между хрупкой черлидершей и долговязым диагональным. Годы шли, рождались дети, а юношеская страсть осталась. «Но почему он таится? Я ведь тоже в правилах разбираюсь», — недоумевала миссис Эллиот, крадясь на цыпочках мимо кладовки. Предательски скрипела половица, и Джон тут же переключал канал. То, что с мужем происходит нечто неладное, миссис Эллиот стала замечать еще год назад. Вдруг он начал ездить на машине через парк женского Уэлсли Колледжа. Там на ухоженных полянках будущие светские лица львицы играли в хоккей на траве. Невинное увлечение долговязого потомка пуритан, сошедшего на песчаный берег с майского цветка, воспринято было в семье экзотикой и объяснялось глубоким изучением индийско-пакистанской философии. Но когда пришла весть, что Джона видели задумчиво стоявшим под дубом на тренировке команды девочек по регби, домочадцы разделились на два лагеря. Старшие сыновья возобновили прервавшиеся контакты с отцом и даже спрашивали расписание игр. На стенах их спальни наряду с календарями для автомастерских появились портреты хоккеисток. Зеленый газон, загорелые коленки, голубая юбочка. Шведка Ингрид Хольм готовится выполнять штрафной. Оттаивший сердцем отец, увидевший понимание в обдолбанных Анашой наследниках, брал их по воскресеньям на дилерские центры покататься на Мазде Миате или Шевроле Корвет, автомобилях, олицетворявших само понятие кризис среднего возраста. «Батя, а нельзя попробовать что-нибудь, в чем можно хотя бы вчетвером сидеть?» — вяло интересовались недоросли. Мистер Эллиот загадочно улыбался и нажимал на газ. Зато младшенький, объединившись с мамой, считал поведение отца недопустимым и громко произносил вслух трудное слово «перверсия». «Ну, что ты так раскисла?» — утешали миссис Эллиот подруги. «Твой Джон? Золото? Работает? Деньги в семью? Спортом увлекся? Ну так это лучше, чем пивом!» Он вчера на Ньюбери-стрит на красном Порше полчаса ездил. Крышу в багажник сложил, музыку врубил, меня в парке оставил. Типа, сходи, зайка, в эскаду, смотри, что ново. А сам к дилерам, рыдала несчастная жена. «Он тебе Порше купил?» — контактные линзы подруг миг заблестели. «Да нет же, сам покатался, глушителем погремел и сдал обратно. А я все на минивэне, как последняя». Поэтому, когда мистер Эллиот вместо спортивных автомобилей различных попурных оттенков вдруг поднял вопрос о приобретении семьей надувной лодки для совместного активного отдыха, Эллиоты на некоторое время сплотились в ожидании отпуска на озере Виннипесаке. Но то ли мистер Эллиот вступил в ту пору мужской зрелости, когда принятие решений дается все труднее, то ли он все еще мечтал об игрушке, спущенной с конвейера баварского моторного завода с бело-синим кружочком и хромовым значком М3 на крышке багажника, но лодка в семье так и не появилась. Отпуск провели бездарно, развлекая родственников из Филадельфии. И надо же было случиться именно сегодня, когда таинственный молодой человек по имени Марк с хорошими манерами, похоже, с надежными связями в престижных вузах, заглянул в их скромный обитель, Джон вдруг вспомнил о своей лодке. «А всего-то делов. Купи пылесос, а там, глядишь, и детки были бы уже работали. Шея, чай, не железная, таких оболтусов по жизни тащить». Бубоч почувствовал неловкость сложившейся ситуации и решил попробовать ее разрулить. $700 за новый пылесос, в то время как ваш еще совсем не старый, это отлично сосет. Мне кажется, это кощунство, когда столько голодных детей...» Марк медленно поднял голову, его глаза округлились, как у лосося в рыбном магазине. «О, Правильный европеец говорит, наш пылесос еще вполне. В комнату вбежал Элиот-старший.
Пап, он из Боснии, беженец, пробасил младший сынок, споривший с отцом по любому поводу.
А Босния что, не Европа? Удивился Джон.
Не знаю, промямлил сынок.
Господа, а в наш край каким ветром? Мистер Эллиот двигался к входной двери с явным намерением пожелать продавцам пылесосов удачи в следующем доме. Тут спасать положение настала очередь Эдгард Кастро. Лучезарно улыбаясь, перуанец двинулся на Джона Эллиота.
«Сеньор, не хотите попылесосить?»
«Нет, до свидания».
«Сеньор, мы к вам сюда ехали ни часа, ни два. Вот и сеньоре пылесос понравился, и сыновья у вас такие хорошие. Не хотелось бы...»
Эдгар мотнул головой, как будто ему давил на крахмальный воротничок рубашки. Его черные волосы рассыпались по гладкому лбу. Джон Эллиот пошел пятнами. Неужели этот сопляк, этот напомаженный юнец из Южной Америки угрожает самому Джону Эллиоту в его собственном доме? Дело в том, что хотя Джон и не носил белые колпаки и не поджигал кресты, но искренне считал себя, что иммигранты из третьего мира должны знать свое место в системе демократических ценностей. По самым злачным районам Бостона он ходил как хозяин. При этом Эллиот не считал себя расистом. Джон мог запросто проехать из конца в конец по негритянскому Блухилавеню, в одиночку побродить в тенистых аллеях, кишащего наркоторговцами Франклинского зоопарка. Он даже брал покататься в мастерской на Коламбус-авеню, оформленную под гоночный болид ходу «Сивик» с хромированными 18-дюймовыми колесами, черными стеклами, неоновой подвеской под днищем и прочими шедеврами художников и скульпторов из Сан-Хуана. Эдгар сделал шаг вперед. Горячая кровь конкистадоров Кортеса и Писара, обогащенная кровью инков, перемешанная с ядом курары и дистиллированная столетиями на высоте 3000 метров над уровнем моря, попав в долину реки Чарльза, готова была бурным потоком смести на своем пути бедного англосакса. Джон Эллиот попятился к своей каморке, где у него была припрятана бейсбольная бита. Срывающим голосом он воскликнул: «Darling, how in the perfect world did you find these freaks?» Юные Эллиоты раскрыли рты. Таких крепких слов их замороженный родитель на памяти никогда не произносил. Зато миссис Эллиот, залившись пунцовой краской, с воплем кинулась: «Милый, еще, еще!»
«Что?»
— слегка смутился Джон. Слово «милый» он тоже не слышал уже лет 5.
«Ну это на F...
Фрикс?» До Джона, да и по его длинной шее, начинал доходить смысл происходящего, и он почти начал краснеть. Мадам Эллиот тоже была похожа из тех ведьм, которых жгли в Салеме закомплексованные ограниченные пуритане. Она обхватила шею мужа и, согнув его худое тело, как осину, впилась своими губами в тонкий бескровный рот. Поначалу висевшие, как плети, руки мистера Эллиота начали робко сгибаться в локтях. Зашевелились пальцы, послышались характерные звуки. «Ну, мы, пожалуй, пойдем?» Марк понуро повел своих бойцов в отступление. Буба тащил пылесос. Эдгар нес коробку. Уже рядом с «Мерседесом» они услышали юношеский басок.
«Алло, алло, подождите!»
В группе товарищей неторопливо брел младший сынок Эллиотов.
«Отец спрашивает, вы берете American Express?»
Глава 6. Откровение святого Марка или карты на стол. Теплая массачусетская ночь. Где-то чуть выше экватора, к востоку от Саргассова моря, у островов Кабо-Верде, метеорологи обнаружили атмосферную депрессию, которая через пару недель превратится в ураган Флойд. А пока на обочине шоссе номер 9 между городками Вестборо и Фремингем трое молодых человека дышали свежим воздухом, облокотившись на капот маленького золотистого «Мерседеса» C190. «Ну что, братва, 3 захода, 3 победы!» — раздался веселый мужской голос с бостонско-московским акцентом. Классный Анна распев. «Ведь еще с утра эти наивные, милые люди не подозревали, что к вечеру раскошелятся на новые пылесосы». Щелкнула пьезозажигалка, и к звездному небу потянулась струйка дыма с контрабандным запахом табака Кахиба. «Че умолкли?» — продолжил все тот же баритон. «Или, может, кто затянуться хочет?» «Курение это...» — пытался возразить некто восточноевропеец, но закашлялся. «А сколько мы заработали?» — этот прямой, как кинжал, вопрос мог принадлежать только горцу, а в нашем случае сыну поднебесных Ант, перуанцу Эдгару Кастро. «При чем тут заработали?» Кольцо сигаретного дыма медленно поплыло в сторону Млечного пути. «А кайф? Разве кайфа таких продаж с долларом измерить?» Ну, на самом деле, Буба уже откачался и рвался вступить в дискуссию между алчным Эдгаром и нестяжателем Марком. «Если знать, извините, выхлоп, то можно и не так закайфовать».
«Ой, кто это выступает? Лев Толстой? Достоевский? А может, Ленин? Откуда, батенька, у вас такая тяга к выхлопу?»
Марк уверенно шарил фонариком в потемках загадочной русской души.
«Ну, я имел в виду мотивацию через материальную заинтересованность», — начал оправдываться Буба.
«Что же вы такие недалекие?» — застонал Марк. «Ладно, хрен с вами. 3 пылесоса, грубо говоря, по 100 за каждого. Итого по 150 на рыло. Нормально будет?»
«Экселенте!» — воскликнул игрок. Буба тихо спросил. «И завтра по 150?» Он мысленно заложил потенциальные заработки. С такими темпами через пару месяцев можно было бы взять приличную «Хонду». «И завтра, и послезавтра, и все 365 дней в году?» Итак, слушайте. Первое. Кто в доме хозяин? Первонаперво, попав в дом, необходимо определить, кто в доме хозяин. Только с ним дело и иметь. Как-то? Способов много. Например, по убранству гостиной, по картинам на стенах, вазочкам, салфеточкам. Но это может занять слишком много времени. А у вас, у продавцов, диагноз нужно поставить за 2-3 минуты. К тому же, например, висит в золотой раме масляное полотно Ford Thunderbird 1967 года. Ты думаешь, наверняка хозяин сумасброд, семью под капотом держит. А нет, это, кажется, тесть с приданым от сердца оторвал и проследил, чтобы на новоселье в новом доме уже висело. Или еще. На окнах рюши, обои в цветочек, куколки там-сям, картинки повсюду, розово-голубая размазня. Вроде бы надо с хозяйкой пару слов о новом Волмарте перетереть или о вчерашнем телешоу с Опрой Уинфри. Ты к ней со всей душой, типа, это вы сами шили, клеили, рисовали, а в ответ холодное молчание. Так и играешь, горячо-холодно, пока не наткнешься на портрет свекрови в спальне. А время-то тю-тю. Так что же делать? Студентов уже не смущал едкий дым гаванской сигары. Боясь пропустить даже одно слово, они с благоговением внимали учителю. Очень просто. Если в семье младший ребенок мальчик, то в доме всем заправляет мать. И наоборот, если девочка, то все решает отец. И все? В голосе Эдгара слышалось разочарование. Увы. Ну вот разберем хотя бы твой случай. У тебя в семье кто старший? Есть брат Диего, он на дипломатической службе в Боливии. Наш отец Аугусто Кастро экспортирует медь, олово, серебро. Я когда вернусь, я тоже этим займусь. Хорошо, хорошо, займешься. А мать-то что делает? Перебил ее Марк. А что, мама дома, она закончила Корнелл, у нас женщины дома сидят. Марк молчал, давай Эдгару выговориться. Тот продолжил. Ну, она к брату в Ла-Пас ездит, меня навещает. Вот купила таунхаус в Довере. Отец хотел, чтобы Диего в Колумбии работал, но мама знала людей в Фуджиморе, так его в Боливию послали, там спокойнее. И что с медью? Или Эскобару медь не нужна? А отец с картелем делов никогда не имел. Во-первых, бабки грязные, да и мама была против. Так и я о том же. Сигара пыхнула, и на землю полетели искорки. Буба не спорил. Он мысленно представил себя несколько семей своего окружения и согласился с услышанным. Действительно, бывало, взял парень в жены молоденькую девушку. Невеста еще вчера ресницами хлопами, а сегодня уже дочка ее куклами играет. Годы быстро пролетели. Жена освоилась, родню с утра до вечера строит. Мужу не забывает о супружеском долге напоминать. И вот парню в награду за ее покорность и смирение рождение сына и продолжение фамилии. Бывает и наоборот. Есть паренек, он-то с головой в учебе, то фотографией увлекается, то шахматами. Девушки вокруг него роятся, приглашают на чай, поздравляют с 23 февраля. И так до бесконечности, пока одна решительно не покажет ему небо в алмазах. Чтобы мечтатель случайно никуда не делся, у него появляется сын. Со временем решительная жена выводит мужа на орбиту, как ракета-спутник. Причем супругу объясняет, что он сам всего добился, а тот верит. Дальше больше. Жена мужа боготворит, во всем спрашивает разрешения, демонстрирует женские слабости, слезы. А парень хоть уже и хозяин, и решение сам себе принимает, но где-то в глубине души гложет его воспоминания о никчемности юности без женской ласки. И тут как-то сама по себе появляется дочурка. И сразу же становится маленькой принцессой и папиным ангелом. Бывает, конечно, исключение, но в целом Марк, похоже, прав. Второе. Какого цвета козыри? Сигарный огрызок полетел на асфальт. Все особи рода человеческого делятся на 4 цвета. Больше всего оранжевых. Их процентов 40. Они покупают легко и быстро. Их нельзя гробить цифрами и фактами. Весь акцент на эмоции. Им заработать легче, чем сэкономить. Здесь было как? Грязно? Очень? А стало? Чисто? Очень чисто? Как будете платить? Столько же примерно красных. Они оранжевым антиподы. С ними нахрапом ничего не получится. Берете бумагу, карандаш и аккуратненько в столбик пишете. 10 ампер, 13 фунтов, 300 эр-ватт, 30 футов и прочие тактико-технические характеристики. А потом все то же самое для какого-нибудь Хувера или Эврики. Красные циферки сложит, на доллары поделит и сам чек выпишет. Синих процентов 10, но они наши самые ценные клиенты. Они покупают не столько себе, сколько своим детям, родителям, сослуживцам. Один хороший синий стоит дюжины оранжевых. Ты, как только синего распознал, спроси показать семейный альбомчик. запоминая имена кузенов и племянниц. Раз в квартал интересуйся, как домашние. Не родила ли своячница в Висконсине? Глядишь, и тяжелая работа превратится в пересчитывание денег и заполнение накладных. Берегите синих и легко обидеть малозначающей чепухой типа «А в кого это у вас он такой рыженький?» Самые сложные – это зеленые. Почему он покупает, зеленый знает только сам. Свободный от мирских дрязг философ, ученый, занимающийся теоремой Пуанкаре, шашистоклеточник, преферансист-одиночка. Как жалкий торгаш, ищущий наживы, вы ему неинтересны. Он будет задавать каверзные вопросы, просить показать ему то и не показывать это. Через час холостого общения вы ощущаете себя муравьем, которого гоняет по полу с зубочисткой злой мальчишка. Зеленый будет издеваться. Он достанет чековую книжку без единого чека или протянет читательский билет в библиотеку MIT вместо кредитки. Так как же от них скрываться? Никак. Они наш крест, и нам его нести. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы были вместе с нами в этот теплый снежный, оттаивающий вечер. А завтра у нас что?
Опять завтра у нас тепло тоже вроде
38, 42, 43.
Я, дождь. Если честно, не в курсе от точной температуры.
Давайте, что будет завтра, мы узнаем уже завтра. Итак, друзья, с вами был сегодня Андрей Ку.
Всего доброго, дорогие друзья.
И Михаил Пипко. Спокойной ночи.
Одна маленькая девочка не слушала Руба-радио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руба-радио.